У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У Украской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Визит Александра Лукашенко в Украину плануется на первую половину листопада, поведомил находящийся в Минске украинский министр замежных справов. У Могилеве региональный выпуск теленовинов с сегодняшнего дня начал выходить по-белоруску. Это и другие темы в нашем эфире после новинов.
У Пражской студии новинов Ганна Соус. Добрый вечер. Сегодня у свете. В Афганістані правдоподобно будуть проводити другий тур президентських виборів. Комісія під егідою ООН для розслідування порушень у час голосування анулювала сотні тисяч голосів за дійного керівника держави Хамида Карзая. Експерти міжнародної комісії заявили про рішення признати несправедливими виніки голосування на 210 виборчих участках, де були підтверджені скарги об фальсифікаціях. Раніше виборча комісія Афганістану обвестила попередні дані, згодно з якими Карзай набрав більше за 50% голосов, необходимых для перемоги в первом туре. Керовник революционной гвардии Ирана генерал Мухаммед Али Джафары обвинуватил США, Великую Британию и Пакистан у связях с суннитскими воевниками, которые несут отказность за гибель иранских войскоўцаў при выбуху в неделю. Поводле его, выведки всех трех стран подтримливают контакт с лидером групповки воевников. Вашингтон, Лондон и Исламабад откинули эти обвинувачения. Франция, Россия и США пошли перемовы с Ираном у штаб-кватеры МАГАТЭ у Вене на кон поставок ядерного паліва для дослідчого реактора у Тегерані. На зустрічі обмірковуються деталі пропанови об досилці іранського урану за мяжу для узбагачення. В Україні почалася передвиборча президентська кампанія, перша після оранжевої революції, яка привела до влади Віктора Ющенку. Сам Ющенко, який, як чекається, буде балітуватися, згодно з запитаннями громадської думки, має менш підтримки, чим інші потенційні кандидати. Була хаурусниця Ющенки прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і проросійський лідер партії регіонів Віктор Янукович. Выборы президента Украины отбудутся 17 студеня 2010 года. Подробязнее про украинские выборы на нашем сайте свобода.орг. Сенатор США Джон Керри сегодня находится в Пакистане с метой урегулирования разногласий вокруг американской допомоги 7,5 миллиардов долларов. Поводле пакистанских войскоўцев, некоторые умовы, которые выставляет Вашингтон, не отповедают Конституции Пакистану. Президент Обама уже подписал 5-годовый пакет допомоги, а Керри – один из его головных авторов. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире прикладно праз паугодины.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Юрась Бушляков. А зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка абмеркаваў сёння ў Мінску пытанне падрыхтоўкі візіту кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ва Украіну. Гэты візіт мае адбыцца ў першай палове лістапада. Падрабязней з Мінску Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з журналістамі Пятро Парашэнка назваў свой прыезд знакавым, бо вельмі даўно не было візіту кіраўніка ўкраінскага знешнепалітычнага ведамства ў Мінск. Спадар Парашэнка таксама адзначыў жа дамоўленасці, дасягнутыя на саміце СНД ў Кішынёве, паміж кіраўнікамі Украіны і Беларусі адразу ж знаходзяць практычную рэалізацыю.
Мы готовым у самым бліжэйшым часе візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Украіну. Мы ждём яго з нецярпеннем. Мы считаем, что этот визит будет на конкретным практическим содержанием, экономическим сотрудничестве, политическом сотрудничестве, в координации действий в европейском направлении, в культурном сотрудничестве.
Дагэтуль, аднак, Беларусь не ратыфікавала дамову аб дзяржаўнай мяжы з Украінай. Афіцыйны Мінск нагадвае пра неабходнасць урэгулявання ўкраінскага доўгу, які ўтварыўся ў першай палове 90-х гадоў. Ці ўдалося прасунуцца ў вырашэнні гэтага пытання? Спадар Парашэнка сказаў:
"Да, я думаю, што мы гатовы продемонстрировать встречные шаги в решении этого вопроса, который очень давно тянется. К сожалению, вы знаете, что сегодня в Украине началась избирательная кампания, и политическая избирательная кампания – это не лучшее время для стабильного решения вопросов, но мы договорились о том, что нами будет продемонстрирован прогресс и в этом достаточно давно тянущемся вопросе.
Ранее Украина пропоновывала Беларуси взять удел у развития альтернативного нафтопроводу «Одесса-Броды». Петро Порошенко спадзяецца на удзел у гэтым праекце беларускага боку.
Дальнейшее развитие этого трубопровода до Плоска, строительство новых структурных проектов, в том числе совместных с Белоруссией, будет являться эффективными шагами для улучшения использования транзитного потенциала наших государств. У нас, правда, уникальное географическое положение, и здесь у нас есть уникальные возможности для сотрудничества.
Коментуючи стан беларуска-украинских дачыненняў, политолог Дзяніс Мільянцоў адзначыў, што яны дасягнулі такого высокага ўзроўню, калі пытанні пра доўг і мяжу становяцца больш тэхнічнымі, чым палітычнымі, і хутка будуць вырашаны.
Моральные категории, а есть категории национальных интересов. Для Украины зараз вельми важно ратифікаваць эту домову про мяжу, покольки без ратифікації Украина не може далі рухаться бок європейської інтеграції і сябровства у НАТО. По-другое, зараз вельми важное питання і для України, і для Білорусі, это енергетична безпека, можливості енергетичних проєктів у межах усходнього партнерства. І якраз отакий Європейський Союз потребує, как країни подсоветської шестерки, які включено в усходнє партнерство, самі ініціювали шматбакові проєкти. Для Білорусі і для України це вельми важливо, особливо на фоні економічного кризису. Вони вимушені поміж собою супрацовничати. Київ з'являється своєособливим посередником у наладженні білорусько-американських відносин, білорусько-європейських відносин.
Політолог Дзяніс Мільянцоў про стан білорусько-українських дачиненняў. Прымаючы сёння міністра замежных справаў Украіны Петра Парашэнку, Александр Лукашэнка заявіў, што развіццё беларуска-украінскіх стасункаў нікому не шкодзіць. Паводле Лукашэнкі, дарэмна гэтае развіццё некага пачынае хваляваць. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што вельмі важна напоўніць канкрэтным зместам стратэгічныя пытанні супрацоўніцтва Беларусі і Украіны. У працяг тэмы нашае пытання, чаму Беларусь ўжо 18 гадоў не падпісвае з Украінаю пагадненне аб мяжы і ці патрэбнае такое пагадненне? Гэтыя пытанні наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў задаваў сёння на вуліцах горадні.
Можа просто немає грошей у государства, каб зарабіць там некую мяжу, систему поставити і заставу так само, як на польську мяжу, виставити, як на Латвіну. Ну, як служиш у пагранічних войсках, то я мяркую, що повинна бути граніца по всій території Білорусі. Ми незалежне государство, так що моє меркування, що повинна бути граніца і з України так само.
Взагалі, я думаю, може бути і не обов'язково. З Україною, чому з Росією, по-білоруськи буде з Росією, чому не оховується? Всі межі пока, може, їм вогулі не треба відкрити, а дай Бог, і в Євросоюзі колісті будемо, і тоді і гэтыя межы скасуюцца.
Конечно, могу сказать то, что нам граница как бы между Беларусью и Украиной не нужна, потому что как бы славянские народы должны всегда держаться вместе.
Треба межа с Россией, а с Литвой и с Польшей, с Украиной не треба, с Латвией. Ну, особливо с Литвой и Латвией.
Я вообще считаю, что для каждого человека, то есть для каждого гражданина Беларуси свое понимание, это соглашение, это договор, официальное закрепление, то есть какой-то границы между Украиной и Беларусью. А уже понимание людей, это уже другое. Нужна эта граница или нет? То есть ее могут закрепить, установить, то есть все, но другое дело, когда уже у людей сложится какое-то свое мнение о том, об этой границе, вот так я считаю.
В основном какие-то экономические причины, наверное. Я против. Против границы. Я думаю, чисто паспортный режим, безвизовый. Но желательно, чтобы такой остался.
Я думаю, что стоит подписывать, потому что мы все-таки братья Беларуси, Украины, мы вместе, так сказать, всю историю почти что прошли бок о бок.
Ну, я тоже считаю, что надо договор подписывать. Все-таки соседняя страна близко находится, очень достаточно родственная.
Ну, я считаю, что все-таки надо договор заключать, но проблема, главное, мне кажется, заключается во власти. Или их, или нашей. То есть их не устраивает как-то, или нас что-то не устраивает в них. То есть там, если поменяется какой-нибудь политический режим, может быть, все будет хорошо. А сейчас, мне кажется, все будет, как и есть.
А пытання на вуліцах у горадні. А чаму Беларусь не ратыфікуе мяжы з Украінаю? Гэтае пытанне мы задаем сёння і наведнікам сайту свабода.орг. Там 4 варыянты адказу. І на гэты момант бальшыня тых людзей, якія паўдзельнічалі ў апытанні, 41% лічаць, што Беларусь не ратыфікуе мяжы з Украінаю, бо тым самым хоча ускладніць дачыненні Украіны з Еўропаю. Далучайцеся і вы да гэтага апытання, адрас сайту свабода.орг.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилина у праз 15. У нас агляд телефонавання на свободу. На протягу двух дён, 16 и 17 листопада, у Брюсселе пройдет первый форум громадянской супольности. У им возьмут удел 220 представников краинов Евразвязу и 6 постсоветских держав, которые запрошены до уделу у программе «Усходнее партнерство». Беларусь у неформальной европейской столицы будут представлять близко 3 десятков делегатов, как сбоку недержавных организаций, так и сбоку правовладных структур. Сегодня у Минску представники третьего сектора обмерковывали формат будущего форума. За круглым столом был и наш корреспондент Игорь Корней.
На организационном поседжении, тема якого вызначалася як форум громадянской супольности усходнего партнерства, парадок дня для Беларуси, организаторы поведомили. Форум выкликал надзвычай великий интерес с боку неурадовых организаций. Коли с большей во всех относинах Украины поступили 62 заявки, то от Беларуси 76. У вынику задоволено 27 просьбов. С этого лику покуль что вядомые 10 заявников. Як поделятся остатние 17 месяцев, застается только чакать. Практично все выступовцы сошлись на думцы. Брюссельский форум на урадце будет иметь уплыв на принятие политических решений. Однако сход может стать полновартостным органом мониторингу, генератором идей, скированных на демократизацию процессов у проблемных краинах. Так, Владимир Мацкевич, який представляет агентство гуманитарных технологий, констатует видовочное подвышение цікавості белорусов до европейского вектору.
Коли караван меняет напрямок, кульгавый верблюд может опынуться напереди этого каравана. Мы сегодня в Европе таки кульгавый верблюд, який завсёды спазняется, а лишь покуль он плетется у хвосте, у самой нации выспевают певные погляды, рефлексии, якія мають агульноевропейское значение. Слушные пропановы по повестке дня, регламенту громадянского форума могут сделать костяк белорусской делегации, которые узгоднит свои подходы, лидером громадянской супольности. Это даст возможность значно лепше устанавливать стосунки у громадянской супольности европейской.
Инший удельник круглого стола – политолог, один из керовников руху за свободу Олесь Лагвинец. Ягоное бачення брюссельского форума.
Варто спробовать створить межрегиональные проекты, где сгоды урадами не обов'язково потребовалося, бо на проекти, які будуть пропонувати улади, не обов'язково буде згода громадянської супольності. Так само в рамках громадянського форуму треба позбігнути сповзання у фронтальне супротистояння з уладами. Бо це сповзання у ту сферу, де боротьба по дефініції проєгішня. Треба знайти ті можливості, щоб європейський зв'язок більш присутнічав тут. Тумачити, що таке європейський зв'язок, як з його можуть скористатися білоруські громадяни.
Як кажуть експерти, непорозумение помеж уладами и громадянской супольностью теперь теня больше, чем у официальных дочинениях Минску и Брюсселю. А все тому, что, поводле политичного оглядальника Александра Класковского, от сябровства во усходнем партнерстве баки сподяются на абсолютно разные дивиденды.
Улада бачить супрацу с Евразвязом по-своему, а громадянская супольность по-своему. На жаль, это две параллельные плыни фактично не пересекаются. Улада завжди подкресливая, что она хочет прагматичной супрацы, то бок гроши, грубо кажучи, в той же час не робить демократичных пераутворений и не улучшать менавіта громадянскую супольность всю в эти процессы. Для супольности, наоборот, это таки шанец. А вось накольки оно будет выкористано.
2 листопада у Минску отбудется конференция с уделом зацікавленных организаций и удельников Брюссельского форума. На ее будет кончаткова узгодненная позиция делегатов от громадянской супольности Беларуси. Представники державных организаций долучатся до обмеркования наденных питанняў, жадання пакуль не выказалі.
Да матэрыялу Ігара Карняя я дадам напамін, што ўсходняе партнёрства гэта шматбаковы механізм супрацоўніцтва, прапанаваны з боку еўрапейскага звязу шасці дзяржавам усходняй Еўропы і Закаўказя: Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Асаблівая роля ў рамках праграмы адводзіцца пытаннем грамадзянскай супольнасці ў кожнай з краінаў. Менавіта з гэтую мэтаю ў сярэдзіне лістапада ў Брюсселі пройдзе першы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. Вы слухаете радио «Свобода» темы дня. Визит Александра Лукашенко в Украину плануется на первую половину листопада, поведомил находящийся в Минске украинский министр замежных справ Петро Порошенко. Финляндия будет сприять нормализации дочинению помеж Белоруссию и Евразвязом, заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, подсумовывающий свой недавний визит в Финляндию. Литва, Беларусь и Китай будут сотрудничать у развитии транспортного коридора «Усход-Захад». Трехбоковую декларацию об этом подписали сегодня у Вильни министры транспорта Литвы и Беларуси и министр чугунок КНР. Национальный банк Беларуси зарегистрировал заснованный консорциумом иранских банков новый белорусский коммерцийный банк «Гонорбанк». «Гонорбанк» стал 32-м банком, який дейничает в Беларуси, и другим, який мае иранский капитал. У Могилеве региональный выпуск теленовинов с сегодняшнего дня начал выходить по-белоруску. С 2006 года региональные новины в Могилевском державном телеэфире выходили по-российску. Я нагадаю, у жнивни официальные сродки массовой информации распаусюдили известки про намеры Могилевского облвыконкаму створить специальную комиссию, якая повинна распрацовать программу поэтапного вертания белорусской мовы у публичное житё. Поводли медиа, так распорядился старшиня уладной вертикали Петр Рудник. Кіраўнік управлення ідэалагічнай работы аблвыканкаму Валеры Ільянкоў тады ж у жніўні выказаў незадавальненне тым, што дзяржаўныя СМІ не падаюць інфармацыі па-беларуску. Менавіта з вырашэння гэтай праблемы, паведаміў ён, пачнецца праца для вяртання беларускай мовы ў публічнае жыццё.
Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў на конт моўных паводзінаў беларусаў? Што азначаюць адказы Александра Лукашэнкі на моўныя пытанні перапісу? Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу на конт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт у эфіры хвілінаў праз 15. Транспортная прокуратура, проверяя обставины подеев, которые имели место 9 кастричника в управлении милиции на транспорте Менской области. Свояки Максима Кузьминых поведомили у прокуратуру, что хлопца сбивали супрацовники милиции. После допыту Максим трапил у реанимацию. У свою чергу поводли информации из милиции, хлопец небыто был на подпитку и выпал с 4 поверху. Подробязности подае Любов Лунева.
Сестра Максима Кузьминых поведомила свободе, что сегодня ее брата терминово выписывают со шпиталя худкой допомоги. Татьяна Гайс расповела, что ее брату, який працевал на будовле у Менску, от другого кастричника телефоновали милицианты и просили сустреться, как поразмовлять. 9 кастричника до Татьяны приехал супрацовник криминального вышуку транспортной милиции Сергей Кахно и потелефоновал от ее Максиму. Милициан заехал по Максима на працу и оттуль повез хлопца в милицию. Позднее Татьяна телефоновала брату, и он казал ей, что от его потребует подписать некие документы. Праз гадзіну Максим казал, что на его наехали, и он все подписывая. Татьяна занепокоилась, бо брат говорил вельми неразборливо. После этого сувязи с ним больше не было. Татьяна шукала своего брата до наступного дня, коли доведалася, что он находится у реанимации шпиталя худкой допомоги. Милицианты казали, что Максим был пьяный и выкинулся с 4-го поверху. При этом на праце у Максима усе сцвярджалі, что хлопец, коли по яго приехал милициант, был цвярозы. Сваякі Максима Кузьминых звернулися у прокуратуру. Татьяна Гайс поведомила со шпиталя.
Давление есть. Вот уже на работе на кого-то давление было. Его выписывают. Сегодня с утра был обход профессорский. Профессор сказал, что, говорит, нужно оставить полежать. А пришел лечащий врач и сказал, сейчас мы сделаем быстренько УЗИ. По результатам УЗИ мы будем смотреть на дальнейшее лечение. Сделали УЗИ и готовят на выписку. Почему? Ну, тут очевидно, почему. Вот сегодня был сотрудник КАХНО Сергей. После разговоров его как-то Максима оперативно стали готовить на выписку.
Сергей Барабанов, керовник криминального вышуку управления милиции на транспорте Менской области, где працует Сергей КАХНО, поведомил свободе, что чекает выников прокурорской проверки.
Никогда, чтобы мои сотрудники кого-то избили, у меня сотрудники никого не избивали. И не было, и нет, и не будет. За время моей службы в органах, вот считайте, 25 лет чисто уголовного розыска, нет, нет и нет, и не было. Проверка закончится, прокурорская, только тогда.
Татьяна Хайс учится на юриста, и она каже, что была у шоку, коли брат расповел ей, что здарылось у милиции. Выпадки, коли у милиции сбивали эти заполохвали людей, бывали довольно часто. У Пешамайском районе столицы оперативники на чале с Крамсаевым катовали людей, каб выбить признание вины. Супрацовники патрульно-постовой службы Московского района не однойчы сбивали затриманных. У шпиталь трапил нават супрацовник прокуратуры. В утверезнику Пешамайского района милицианты забили начальника змены Гадзинікавага заводу. Подчас допыту у милиции Менского района взломали хребет 19-годовому хлопцу, якого подозревали у крадежи куртки коштом 10 доляров. Час от часу милициантов притягивают до криминальной отказности за злоуживание службовым становищем.
Зменскую Любов Лунева.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Прымаючы сёння ў Менску украінскага міністра замежных справаў Пятра Парашэнку, Александр Лукашэнка заявіў, што стратэгічныя пытанні ва ўзаемаадносінах Беларусі і Украіны неабходна напоўніць канкрэтным зместам. Тым часам у Беларусі сёлета ўзмацніўся адміністрацыйны ціск на гастарбайтэраў з Украіны. Наймальнікі мусяць касаваць з імі ранейшыя дамоўленасці, бо падатковая служба патрабуе сплачваць падаткі за выкарыстанне замежнай працоўнай сілы. Акрамя таго, украінцы скардзяцца на больш жорсткія працэдуры мытна-памежнага надгляду. Пра канкрэтныя прыклады гэтага ў паведамленнях з рэгіёнаў ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Паводле аператыўных звестак Камітэту памежных войскаў Беларусі, сёлета на Гомельшчыне і Берасцейшчыне затрымалі больш як 2300 жыхароў Украіны. Усіх іх абвінавацілі ў тым, што збіралі ў чужым лесе грыбы, ягады, а на балоце журавіны. У інспекцыі па ахове наваколля Столінскага району спецыялісты патлумачылі, што ў журавіны на былы савецкі палігон наведваюцца пераважна землякі. У 1960-е іх сем'і былі выселены адсюль ва Украіну пад прымусам.
Яны ідуць туды, дзе было нажыта імі. Это все, правда же? Перед школой идут, вот сейчас, чтобы детей одеть, чтобы прокормиться, понимаете? Не из добра же они идут в это болото.
Так само суразмовница Свобода твердит, что Беларуси не варто приравновывать избиральников журавин до злостных порушальников межи.
Когда коли забирают эти ягоды, и никакого, что они тоже вреда не несут, правда же? Собираюсь уже, когда сроки придут.
Поводле перепису насельництва 1999 года у Беларуси проживает 237 тысяч украинцев, альбо крыху больше 2% ад усяго насельніцтва краіны. Як лічыць начальнік аддзелу Берасцейскае статыстычнае ўпраўленне Зоя Петрукович, колькасць украінцаў не павялічваецца.
Процент украінцаў у нас, которые считают себя украінцамі, указывают национальность, что он украинец, но проживают у нас на территории области. Процент одинаковы. Большого различия нету.
Магілёўшчына. У больш аддаленых ад мяжы з Украінай беларускіх рэгіёнах цяпер назіраецца адток украінцаў. Пра прычыны Андрэй Белагубаў.
Раней украінскія гастарбайтары дапамагалі калгасам управляцца з уборкай ураджаю. Шмат украінцаў было і на магілёўскіх базарах. Хадавым таварам было сала і мяккія цацкі. Цяпер гэтага няма. Магілёўскі палітык Александр Сілкоў 3 гады вучыўся ў Данецкім дзяржаўным універсітэце кіравання. Ён цвердзіць, што украінцы памалу страчваюць цікавасць да Беларусі.
Отношения монополизировала наша верхушка власти. Отношения горизонтального уровня полностью отсутствуют. Было пару неудачных опытов украинских бизнесменов, и после этого они перестали ездить.
Кіраўнік культурно-асветніцкага аб'яднання украинцев у Могилеве, Днепро, Геннадь Гузей, лічыць.
Что народы разделить
как бы политики не хотели, не получается, и поэтому жизнь сама ставит все на свое место, и политики в конце концов начинают понимать, что надо жить вместе и дружить.
Кольки украинцев за апошний час приехало на жыхарство на Могилевщину, высветлить не удалось. Вядома, однак, что за первые 6 летних месяцев с региону агулом съехало больше за 4000 человек, а приехало каля 3.
Берастейшина. У Кобринском районе на Берастейшине ранее украинцы приезжали на прополку цукровых браков, укладку асфальту и уборку збожжа. Тамтешний жыхар Адам Войцек рассказывает, чему керовники завабливали наймитов.
Когда берут украинцев, это есть там сразу процент сделки, он может быть до 50%. Они полю там свеклу, им он платит 1 000 000, но уже заранее они знают, что должны за этот 1 500 000 отдать 1000 ему.
Суразмовца свободы – досвідчений аграрник. Він пропонує шире використовувати допомогу українцям.
Было бы с политической точки зрения молодых брать с распростертыми руками и буквально гражданство быстро давать. Серьезно, что и люди приезжают украинские.
У Беларуси узмацнився адміністраційний тиск на гастарбайтеров з України. Огляд подрихтовал В'ячеслав Кулік. А зараз передача «Звонки на свободу». Огляд сьогодні представляє Олександр Байчун.
На минулом тыдне один из слухачев попередил, что постоянно будет нас критиковать за осветление приписной кампании. И слово свое он тримает.
Все сводится до белорусской мовы. На улицах опытываете. Родная мова – это особистое питание кожное. Все идея, как и шло ранее.
Однако далеко не все слухачи свободы поделяют такий подход до мовы.
Андрюсь Сменску. Мне хотелось вернуться до нашего народа, как народ подтримал родную мову. Верь, она, можно сказать, в занепаде находится. Подтримайте ее, Криласка. Верь, важная речь это. Это наша отметность, родня наша, наша славутость, наша мета, как была титульной нации мова Украины.
Мова родная, як мати родная. Те, що ці свякрови не можуть бути більш родними. Те, що ці свякрови можна шанувати, поважати за нечто добре. Але не любити так, як мати. Хоч ти бачиш, чуєш кожен день, від цього вона не стане родною. Дякую, Євгенія Козлова, Зворши.
Заступнику білорусчини особливо обурає відсутність білоруськомовних блянків.
На моє питання переписчику, чи є бланки на білоруській мові, відказала. Тільки один для вас. Тут треба поставити 3 крапки, 3 клічники і 3 питальники. Чому останнім одновязковцям, а вёска велика, такої поваги не оказано? Чому? Цікаво так само ведати, хто. Хто іменно визначав кількість листів той чи іншої мови? З повагою, Томашовна.
Запитав, чи є анкета на білоруській мові? Нема. А яка різниця? Я відказав, що для її, може, різниці і нема, а для мене є. Це не повага до корінного насильництва Білорусі. Лічу, що цей перепис – чергова акція далейшої русифікації білорусів. Олександр Павлович, Городня.
Таким чином, сподар, який критикує свободу за дрянне, на його погляд, освітлення ходу перепису, у певних принципових моментах застається в одиноті. До речі, ось є ще один критичний стріл гетого слухача.
Мів рацію, напевно, сподар, який перервав з вами зносини по телефоні. Мів на увазі Ілью Копила з Мінська.
Мушу зазначити, що гетая заява не має під собою тривалого ґрунту, бо поважаний Ілля Копил зараз не тільки телефонує на свободу, але й досилає електронні листи на адрес нашого сайту. А тепер він – громадський редактор «Тидня радіо». Йому слово.
Головна маса питання – це про жилье. Скільки у тебе покоїв, який там туалет, яка ванна, яка кухня. Гетая усі дадені знаходяться в ГЕСі, в комп'ютері.
Каб на тое была ваша воля, на што вы звернулі ўвагу?
Галоўнае на міграцыю насельніцтва, суадносіны гарадскога і сельскага насельніцтва, на працаўладкаванне, на самай справе, колькі безработных у краіне. Гэта ж ніхто не ведае.
Меркаванне спадара купала дапаўняе наступнае тэлефанаванне.
Перапісчык спрашываў, ці ёсць у вас камп'ютар? Я гавару, а чаму вы не пішаце, якая пенсія ў нас? Ён кажа, гэта не прадусмотрана ў нас. Дык што ён прыйшоў шукаць у мяне? Горад Мінск, Васильевна.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52, номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков подрихтовал Александр Вайчун. На черзе новины, затем праский акцент.
У Менску 18.30, вы на хвалях Радио Свобода, и тут Ганна Соус. У эфира новины и спочатку про белорусские подеи. Визит Александра Лукашенко в Украину плянуется на первую полову листопада, поведомил узнаходящийся у Менску украинский министр замежных справов Петро Порошенко. Финляндия будет сприять нормализации дочинения помеж Белоруссию и Евразвязом, заявил министр замежных справов Беларуси Сергей Мартынов, подсумовывая свой недавний визит у Финляндию. У Могилеве региональный выпуск теленовины с сегодняшнего дня почал выходзіць па-беларуску. Літва, Беларусь і Кітай будуць супрацоўнічаць у развіцці транспартнага калідору ўсход-захад. Тробаковую дэкларацыю аб гэтым падпісалі сёння ў Вільні міністры транспарту Літвы і Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачынае кампанію інфармавання грамадзянаў Беларусі пра найбольш адыёзных прадстаўнікоў сілавых структураў, якія праславіліся жорсткасцю і нахабствам пры разгоне мірных акцый. У суде Центрального района Гомеля протягивается слухание криминальной справы у дочинении доверника протестантской церкви Светки Иеговы Дмитра Смыка. На хвалях свободы вы слухаете новины сегодня у свете. В Афганистане правдоподобно будут проводить другой тур президентских выборов. Комиссия под эгидой ООН для расследования порушений во время голосования нулявала сотни тысяч голосов за дейного керовника державы Хамида Карзая. Кіраўнік рэвалюцыйнай гвардыі Ірану генерал Мухамед Алі Джафары абвінаваціў США, Вялікую Брытанію і Пакістан у сувязях з суніцкімі ваяўнікамі, якія нясуць адказнасць за гібель іранскіх вайскоўцаў пры выбуху ў нядзелю. Вашынгтон, Лондон і Ісламабад адкінулі гэтыя абвінавачанні. Францыя, Расія і США пачалі перамовы з Іранам у штаб-кватэры МАГАТЭ ў Вені наконт паставак ядзернага паліва для даследчага рэактара ў Тэгеране. Ва Ўкраіне пачалася перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія, першая пасля аранжавай рэвалюцыі. Выбары прэзідэнта Украины отбудутся 17 студеня 2010 года. Москва гарантует выполнение всех своих контрактных обязаний по поставках газа у Европу, заявил в Брюсселе министр замежных справ у России Сергей Лавров. Сенатор США Джон Керри находится в Пакистане с метой урегулирования разногласий вокруг американской допомоги 7,5 миллиардов долларов. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне эфіру праскі акцэнт. Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў наконт моўных паводзінаў беларусаў, што азначаюць адказы Александра Лукашэнкі на моўныя пытанні перапісу. Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу наконт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У Беларусі пачаўся перапіс насельніцтва. Пытанні, якія выклікаюць хіба не найбольшыя спрэчкі, перасцярогі, спадзяванні, гэта пытанні пра родную мову і мову хатняга ўжытку. Напярэдадні перапісу некалькі даследных цэнтраў правялі апытанне наконт моўных паводзінаў і шырэй нацыянальнай ідэнтычнасці грамадзянаў Беларусі. Вось пра парадоксы гэтай ідэнтычнасці гэтых паводзінаў я прапаную пагаварыць. Ну вось, скажам, у апытанні, праведзеным інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта, на пытанне, якая мова вам бліжэй, радней, незалежна ад ступені валодання, амаль 70% назвалі рускую і амаль 37% беларускую. Але Але нагадаю, вось у мінулым перапісе роднай назвалі беларускую 74% грамадзянаў і 86% беларусаў. У чым тут прычына? Так рэзка змянілася стаўленне да роднай мовы? Ці ключавую ролю адыгрывае сама сітуацыя перапісу? Бо калі пытаюць не нейкія інтэрв'юеры незразумелыя, а як бы сама беларуская дзяржава, ну так вось беларус больш схільны адказаць, што родная мова беларуская. Віталь Сіліцкі, як вы мяркуеце?
Трэба дачакацца вынікаў перапісу і паглядзім, што тут будзе. Мы яшчэ будзем вяртацца да тэмы, я думаю, што сёння якія сігналы падае наконт перапісу беларуская дзяржава, як іх інтэрпрэтаваць. Але, на мой погляд, і гэта выцякае з нашага даследавання, ідзе пэўны такі супярэчлівы працэс, калі на ўзроўні нейкага сімвала, можна сказаць, дзяржаўнага сімвала, ну, беларуская мова застаецца як адзін з атрыбутаў дзяржавы, які варта захаваць на нейкім узроўні. А на ўзроўні нейкага медыума ў паўсядзённым жыцці яна вельмі хуткімі тэмпамі страціла свой статус. Пытанні можна задаваць з рознай такой эмацыйнай, ведаеце, падаплёкай. Я магу сказаць, што значная колькасць беларусаў ставяцца да моўнага пытання абсалютна прагматычна і не настолькі эмацыйна, як да яго ставіцца там значная частка палітычнай эліты ці контрэліты, скажам.
Што тычыцца роднай мовы, тут так выглядае пэўная такая, можа, прыхаваная ці эмоцыя, ці пэўнае атаясамленне сябе з дзяржавай, ўсё ж такі прысутнічае, па меншай меры прысутнічала на мінулым перапісе. Вось напярэдадні сёлетняга перапісу выказвалася шмат перасцярогаў, страхаў наконт таго, што вось гэтае удакладненае пытанне пра родную мову, я нагадаю, там яна ў дужках тлумачыцца, як першая мова, засвоеная з дзяцінства. Што гэта вот удакладненне, яно істотна паўплывае на адказы і прывядзе да зніжэння долі тых, хто называе роднай беларускую. Вось наведнік Дзімыч піша на форуме на нашым сайце. Как забеспокоились наши националисты? Боитесь по переписи окажется, что у белорусов русский родным языком окажется? Правильно боитесь. А дарычаць, правильно. Сергей Нікалюк, ваш прогноз. Як адкажуць грамадзяне краіны на пытанні сёлетняга перапісу пра родную мову?
Я в целом согласен с Виталием в оценках, так сказать, белорусского языка. Но что касается вот конкретно первого вопроса, то ответы респондентов колоссальным образом зависят от того, как поставлен вопрос. Поэтому то, что мы получим в переписи, это во многом будет зависеть от того, как будет поставлен вопрос.
Так а что, вам это неведомо? Я, ну, ведомо, як поставлены. Да. Ну, Якая ваша родная мова?
Родная мова, безусловно, будет белорусский язык.
Чому?
Ну, потому так оно было, так оно и есть, потому что есть практическая часть, есть символическая часть, и родная мова будет белорусская, а разговаривать будут по-русски.
Виталь Цыганков, ну, вы бачите, ученые люди, они дают такие прогнозы, что незразумело, что из них выникает. На ваш погляд, вот это удокладненное пытание, оно как-то моцно поуплывает на отказы, на пытание об родной мове?
Покажусь с Сергеем, что дьявол в деталях, а именно формулировцы. Калі падчас перапісу людзей пытаюць пра родную мову, то яны разумеюць і адказнасць такога адказу. І разам з тым многія з гэтым менавіта звязваюць нацыянальную самаідэнтыфікацыю. Ну, логіка такая проста. Я беларус, значыць, родная мова ў мяне беларуская. Альбо нават так. Родная мова – гэта тое, што нас адрознівае ад іншых. Многія расійскамоўныя ў жыцці людзі, якіх я ведаю, менавіта так ўжо і адказвалі на пытанне перапісы ў 99-м і зараз у 2009 годзе. Тут нават няма ніякай палітыкі ці апазіцыйнасці. Гэта сапраўды, як казаў Віталій Сіліцкі, сімвал для многіх людзей, сімвал таго, хто мы ёсць, сімвал нацыянальнай ідэнтыфікацыі. Ну а калі вы спыталі пра прагноз, колькі грамадзян можа адказаць на пытанне перапісу пра родную мову, тут я зноў вымушаны зрабіць зноску. Калі мы кажам пра рэальныя вынікі перапісу, калі не будзе фальсіфікацыі, прычым мне такое падазрэнне, што на гэтым перапісе фальсіфікацыі могуць быць у іншы бок, бо зараз палітычная сітуацыя такая, што магчыма ўлада захоча павялічыць колькасць, ну скажам, беларуска-арыентаваных грамадзян. Ну, гэта пакінем. Гэта калі рабіць прагнозы таго, што будзе ў рэальныя лічбы, то я тут хацеў бы перадаць перастерагчы ад пэўнай міні-эйфарыі, якая, магчыма, выклікана апошнімі некаторымі сімвалічнымі крокамі ўлады ў бок беларусізацыі. Хацеў бы нагадаць, што ў цэлым сітуацыя за апошнія дзесяцігоддзі пагоршылася. Колькасць школаў з беларускай мовай навучання зменшылася. Еще в 99-м годе, когда проводился опошний перепис, основная передача белорусского телебачения «Панорама» выходила по-белоруску. Большая из державных районных газет выходила по-белоруску. Как свечить выники попереднего перепису, все-таки процент тех, кто называет родной белорусской мову, кто говорит, что користается белорусской мовой дома, непоравнально больше сирот вязковых жихаров. Ну а процесс урбанизации никто не отменял. Колькость вязковых жихаров в Беларуси изменьшается что год. Все эти тенденции кажут не на корысть белорусской мовы. Коли мне сдается объективно, колькость людей, которые откажут, что их неродная мова белорусская, может быть меньше, чем это было в 99-м годе. И коли зараз, как многие сподеются, можем позднее про это поговорим, и почнется некая белорусизация сверху, то варто разуметь, что она почнется с вельми низкого взровня, який зараз есть, який отрымался, дарыше, дякуючи этой уладе, якая небыто собирается зараз эту белорусизацию проводить.
А як бы вы патлумачылі вось такі парадокс, які прынамсі выявіўся ў апошнім апытанні, праведзеным лабараторыяй Новак і беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў. Вось шмат людзей у апытанні гавораць, што ведаюць беларускую мову, што гаварылі б на ёй, калі б было беларускамоўнае атачэнне. Але і іх цяперашняе атачэнне гэта пераважна беларусы, якія, відаць, таксама размаўлялі па-беларускі, калі б было адпаведнае атачэнне. Дык вось што гэта за такі дзіўны феномен? Я не говорю, бо оточение не говорить, але же оточение складывается с таких же, как и я. Те это такие хитрики, бо принято выказывать сентимент на конт белорусской мовы, але не принято на ее размовлять. Сергей.
Это хитрики, потому что реально, вот я смотрю передо мной данные НИСЭПИ, и в быту на белорусском языке говорят 4% населения. Поэтому реально мы живем, особенно если брать городских жителей, вокруг нас все говорят на русском языке, и из этой сложившейся уже как бы колеи, даже отдельным гражданам, которые были бы и готовы говорить по-белорусски, не так-то просто вырваться. Поэтому, к сожалению...
Сергей, я вас перепоню. Мы в данном выпадку говорим не кольки говорить, а те саправды у людей есть жадание, есть имкнение говорить по-белоруску. Те так принято говорить, что у их есть имкнение.
Ну, я думаю, тут выдается желаемое за действительное. Реально, даже вот общаясь с оппозицией, ну, есть действительно люди, которые всегда говорят по-белорусски, а большинство соберется столом, сделает пару вступительных слов по-белорусски, а потом переходит на русский язык. Надо учесть, что все-таки в основном разговорная практика у большинства горожан, она сегодня русскоязычная.
Я не бачу, где вы тут, знаешь, хитрики, где за отказу на питание, что все размовляют по-российски, так и я, вы, знаешь, там некое ожидание размовлять по-белорусски. Отказ на питание, которое мы отримали, что 45% кажут, что мы размовляем по-российски, потому что все вокруг размовляют по-российски, значит, только то, что коли б, ведаете, человек был утиснутый у иншую мовно-культурную ситуацию, он бы до ее достосовался. Коли бы все у державе было по-белоруску, ну так я бы жил в этой державе, ничего там, скажем так, не проблема, а лишь, коли проблема, то невеличка. Вось, у нас на презентации был там один журналист стал и испытал, а кольки вы умирали, кольки бы протестовали супраць белорусизации. То в этом и ключ. Коли была белорусизация, ну, нездовольности ее было вельми шмат, а лишь, ну, не было такого, что было там, скажем, у Приднестровья и навод на Усходней Украине. Люди достосовывались, пока держава посылала иншие сигналы. Как только она посылала абсолютно иншие сигнал, абсолютно все поменялось и все вернулось на российскую мову. Вельми худко. Пытание стоит про то, как перейти на белорусскую мову, треба не просто самому перейти, треба выдатковать невероятные выселки для того, как изменить социальную норму. Персональные выселки. И белорусы особливо не имкнутся, ведайте, акверовать стольким, так сказать, деле белорусской мовы. Вот как можно интерпретовать эти данные.
Ну, приведу ситуацию со своего студентского часа, вот умовно скажем, ну, я думаю, это журфак, это все-таки люди, которые володуют белорусской мовой, переважно. А вот стоять, например, 5 моих однокурсников говорить помеж собой по-российски. Я подхожу до них, как больше, скажем так, принциповый белорусскомовный человек, начинаю с ним говорить по-белорусски, про 3 секунды все они говорят со мной помеж собой по-белорусски. Вот такая типовая ситуация, про якой сказал Сергей Николюк, чем я даже не хочу с ним погодиться, что все вокруг говорят, конечно, коли есть то, что сказал Виталь, такая норма, и это в белорусских городах говорить по-российски. Но если ты звертаешься до людей по-белорусски, то часто можно удивляться, как шмат людей альбо спробуют, альбо просто тебе откажут по-белорусски, альбо спробуют в всяком разе на эту мову перейти. И тот отказ, Юра, на ваше питание, он философский, и так, и нет. Так, многие люди хотели бы, правда, перейти, как для этого были певные умовы, как для этого было осяродье, как для этого они разумели, что это потребно державе, что это потребно громадству, как они разумели, что они не будут белыми воронами, что это будет витаться, что они не будут выделяться сярод інших, никто не будет показывать своими пальцами и казать, что они революционеры, и навод казать, какие они чудовные патриоты и так далее. Такая колькость при іншій ситуації, яна була б намного більша. Це показують ті ж, от мой приклад, коли формірується неке білоруськомовне осяроддя, чи коли нехто на себе бере ініціативу, раптом вокруг многі люди становяться білоруськомовними. Але треба разом з тим назвати речі своїми іменами, чому я і кажу, що питання і так, і ні. У більшості людей поки немає відчування, що це ось потрібно державі, потрібно всім людям вокруг, що тут є перспектива білоруської мови. Я приведу от вам доволі сумний приклад. Знакомитый белорусскомовный Менской 23-й гимназии, где учится мой сын зараз в 5-м классе, я мне рассказал, что двое батьков из его на классе небыто вырешили забирать своих детей и переводить в иншую. Бо, мовляв, первые классы еще ничего, а уже физику и химию по-белоруску тяжковато будет учить, как потом поступать в университеты. При этом это стереотип. В белорусских университетах, принамсі, как запомнил мне старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов, есть белорусскомовные плыни зараз и в физице, и в химии, и сярод докторов повсюль. Але такие стереотипы живучие. И они повторюсь, силкуются у всей политикой влады в опошние 15 годов. Это поворот, каким зараз назираем в певной степени, он только недавно з'явился, а опошняя политика была вся такая. И многие люди разом с тем готовы позитивно воспринимать белорусскую мову, покуль ее не шмат. Покуль она мало, там, тивость, песни там заспевать, ти нек там пару слов сказать. И як бы шкода, я треба оборонять. Они готовы поговорить трошки в певной степени с певными людьми там, але не завсёды и не весь час. Вот. Бо это реально может ставить такие чисто коммуникационные проблемы с иншими. Покуль еще в Беларуси, говорить белорусско, это некий акт, это нечто незвычайное, это белая ворона. Это то, что не дает многим людям переключаться на белорусскую мову.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – перепис и проблема мовной и национальной идентичности. Мы протягнем после напомину про основные події дня.
Визит Александра Лукашенко в Украину плануется на первую половину листопада, поведомил, находящийся в Минске, украинский министр замежных справ Петро Порошенко. Финляндия будет сприять нормализации дочинения между Беларусью и Евразвязом, заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, подсумовывая свой недавний визит в Финляндию. У Могилеве региональный выпуск теленовинов с сегодняшнего дня начал выходить по-белоруску. С 2006 года региональные новины у Могилевским державным телеэфиры выходили по-российску. Литва, Беларусь и Китай будут сотрудничать у развития транспортного коридора «Усход-Захад». Трехбоковую декларацию об этом подписали сегодня у Вильни министры транспорта Литвы и Беларуси и министр чыгунак КНР. Национальный банк Беларуси зарегистрировал заснованный консорциумом иранских банков новый белорусский коммерцийный банк «Гонор Банк».
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – перапіс і праблема моўнай і нацыянальнай ідэнтычнасці.
Сергей Нікалюк, вось в апошнім апытанні не сапады фігуруе дзіўная лічба. Ладная доля насельніцтва 15% выказваецца за тое, каб дзяржаўнай мовай была толькі расейская, толькі руская мова. І гэта, дарэчы, значна больш, чым доля паводле перапісу этнічных рускіх. Я нагадаю, это 11%. Што гэта за людзі і чаму гэтае меркаванне, так бы мовіць, не ўсплывае на паверхню грамадскага жыцця? Ну, это вельмі значная лічба.
На фоне того, што мы гаварілі, той ролі, какой беларускі язык іграе сёння ў жыцці сучасных беларусаў, я не вижу здесь нічога необычнага. Более того, я сделал тут небольшой разрезик. Значит, какие же социально-демографические группы у нас готовы на референдуме, значит, поддержать или только белорусский язык, или только русский язык. Так вот, картина получается немножко грустная. Готовы на референдуме поддержать белорусский язык, значит, группа до 30 лет 18%, старше 60 – 30%. А все остальные группы возрастные примерно тоже в районе 15%. Когда мы берем образование, мы получаем ту же картину. Белорусский язык готовы поддержать люди с начальным образованием 36%, с высшим образованием только 17%. То есть сегодня, если говорить массово, не говорить об отдельной интеллигенции, массово сторонники и говорят на белорусском языке и готовы там на референдуме поддержать только белорусский язык, это люди в основном, значит, вот с низким образовательным уровнем и люди пожилые. А реальность в Беларуси – это практически женщины. И практически большинство из них проживает на селе, кто не имеет, значит, даже начального образования. Поэтому картина в этом плане печальная. Возвращаясь к теме, можно, если шанс возврата белорусского языка, с моей точки зрения, точка невозврата не пройдена, но здесь классическая ситуация про мышей, кота и колокольчик. То есть у мышей есть проблема, ее, в общем, есть путь решения. Надо повесить колокольчик. Весь вопрос в том, кто его повесит. Вот если его повесить, а реально это может сделать только государство, то проблема может быть решена, и белорусский язык займет, так сказать, достойное место в жизни белорусского общества.
Готовность подтримать белорусскую мову и больше активно ее користаться сапраўды узрастае менавіта з узростаў. И сярод молодзі гэты паказчык нават ніжэйшы за сярэдній. Ставленне да карыстальнікаў, сталых карыстальнікаў беларускай мовы як да пазёраў некіх, так, да тых, хто выпендрываецца. Сярод молодзі ад 18 до 24 гадоў гэты паказчык, ну, у паўтара разы больше, чым у сярэднім сярод насельніцтва. Дык што та проблема, про якую казаў спадар Нікалюк, яна існуе і па дадзеных нашага апытання.
Я прапаную вернуцца да апытання перапісу і да таго пытання, якое там сфармуляванае. На якой мове вы размаўляеце дома? На розныя апытанні яны паказваюць даволі вялікую долю людзей, скажам, з такой вот плывістай моўнай ідэнтыфікацыі. Даволі шмат людзей адказваюць, што я часам гаварю па-беларуску, нават вось фігуруе трасянка, а і вось я недзе прачытаў каментар прадстаўніцы, ну вось этого перапіснага камітэта, якая сказала, што трасянку мы будзем у выніковых падліках, трасянку мы будзем інтэрпрэтаваць як беларускую мову. І вось у мяне да вас пытанне, да вас, Віталь Цыганкоў, як вы думаеце, вось гэтае суадносіны мінулага перапісу, 37% тады адказалі, што дома размаўляюць пераважна па-беларуску, 63%, што гавораць пераважна па-руску. Як вы думаеце, ці зменіцца она, гэта прапорцыя?
колькасць вот тых, скажем, натуральных носьбітаў беларускай мовы, людзей з беларускай вёскі, не тых, якія сталі, скажем, дзякуючы ідэям беларускамоўнымі, а якія атрымалі гэту мову як першую ў сваім жыцці, яна зменшаецца, і яна зменшаецца нават у маленькіх гарадах і на той самай вёсцы, і адпаведна, паводле логікі, можа і зменшыцца колькасць людзей, якія назавуць, што яны гаворыць у хатнім ужытку на беларускай мове. Але вось тое, што вы сказалі пра тое, што трасянку будуць адносіць да беларускай мовы, гэта ў пэўным сэнсе ўжо і паказвае стаўленне дзяржавы да гэтага пытання на дадзены момант, да таго, якія вынікі дзяржава можа хацела б мець ад гэтага перапісу. І таму мне здаецца, што гэтая лічба выніку можа застацца прыблізна на тым самым узроўні, але ну ўсё-ткі трошкі зменшыцца колькасць людзей, якія назавуць па выніках перапісу, якія будуць названыя як носьбіты беларускай мовы ў хатнім ужытку.
Мы ўжо ўступаем у фазу некага палітычнага майстравання, не толькі моўная сітуацыя, але і некага нацыя будаўніцтва. Трасянку выкарыстоўваць як сімвал беларусчыны ці русіфікацыі, гэта ну, даволі адвольная пазіцыя, можна і так, і так. І гэта ўжо пытанне ўлады, гэта ўжо пытанне палітычнае. Тут якраз такі вельмі трапна пра гэта сказаў Сергей Нікалюк, хто прывяжа калакольчык. Унутры сённяшняй беларускай дзяржавы ці беларускай ўлады адбываецца пэўнае хістанне і можа пэўная барацьба. Што ёсць людзі, якія бачаць, што для легітымізацыі кантролю над беларускай прасторай патрэба неякую мову у якасці сімвала менавіта выкарыстоўваць. І ёсць тыя людзі, якія уцягнулі ў перапіс гэтае пытанне, якую мову вы засвоілі першай. Гэта абсалютна відавочна, што ідуць нейкія такія супярэчлівыя сігналы, і можа быць перад самым перапісам паўстала такая думка, ну, трошкі адкаціць назад з русіфікацыі, што такой татальнай ўсё ж такі гэтай беларускай дзяржаве не выгадна. І, канешне, калі б Лукашэнку, калі б асабіста гэта было б непатрэбна, то ён бы не палез бы не пайшоў бы на беларускае тэлебачанне вось з гэтым сюжэтам і не стаў бы там ціснуць там Колю, што ты мой беларус, усё такое. Ну гэта былі даволі выразныя сігналы, што у прынцыпе казаць, што беларуская мова родная, там, ну, нараўне з расійскай, канешне, куды ж без гэтага, там называць сябе беларусам, гэта кул, гэта такое. Гэта было задавалася такое, ну, задаваліся правіла паводзінаў, якія зараз санкцыянуе дзяржава. Таму на пытанне, значыцца, якую мову лічыце роднай, я таксама, як мае суразмоўцы, прагназую значнае змяншэнне, а на пытанне, якой мовай карыстаецеся ў паўсядзённым жыцці, я прагназую незначнае змяншэнне. Адсотку у параўнанні з перапісам 99-го года.
Сергей Нікалюк, наколькі гэтыя адказы Лукашэнкі таксама такія вельмі змяшаныя, спутаныя, дзве родныя мовы, беларуская і расейская, мовы хатняга ўжытку і руская, і беларуская, і трасянка нават. Як гэта на вынікі паўплывае?
Тут я смотрю на данные НИСЭПИ, к сожалению, нету данных за 99-й год, и я не могу сравнить. У меня есть данные 2001 года и 2007 года. Так вот, если Трасянку добавить в белорусский язык, то в 2001 году на таком вот языке говорили, значит, 32%, а в 2007 говорили 27%. Но очень важный момент, что за это время значительно увеличилась доля тех, кто говорит на русском языке. Было 46, стало 57. Такое стало возможным за счет сокращения доли тех, кто отмечал, что и на русском, и на белорусском говорил. Так что русский язык, конечно, это не быстрый процесс, но он наступает. И поэтому, если Трасянку складывать, все равно мы получим значение меньше, чем 10 лет назад. Что касается сигналов, которые подает сейчас господин Лукашенко, ну, трудно сказать, как они повлияют, хотя бы уже потому, что он подает такие сигналы неоднозначные. Вот. Но в целом, я думаю, что незначительно, но уменьшится количество тех, кто в быту говорит на белорусском. Это при условии, что сюда Трасянку. Потому что чисто на белорусском, когда отмечают 3-4%, ну, эту цифру обсуждать, как она изменится, если с вместо 4% станет 3%, там 2%, это несерьезно.
Отказы Лукашенко, вот этот ролик про перепись, где его переписали, показывают, на мою думку, что сегодня он хочет показать себе больше белорусам, чем есть на самой справе. Просто я сомневаюсь, что он с Прадыским не будет говорить по-белоруску дома. То бок отказ, как правильно сказал Виталий Сирийский, был видовочно-политичным и показал, что, как на сегодня, президент Беларуси бачит свое разумение этих процессов, этих питаний. У той эволюции идеологии, которая началась в 2002-2003 году, якая характеризовалася поворотом ідэалогіі да беларускага контексту, да беларускай гісторыі, да беларускага патрыятызму. Все гэта развівалася, мы ведаем 70% беларускай музыкі і развіццё ўнутранага турызму, захаплення, так сказаць, беларускай гісторыі, замкамі, гістарычныя перадачы па тэлевізіі. Все гэта, дарэчы, пераважна было на рускай мове, і апошні лагічны крок ва ўсім гэтым гэта мова. Але пакуль загаду зверху няма пра нейкую беларусізацыі. Як бы ўжо ёсць загад, што за гэта ўжо не ганяюць. У нас ўжо можа быць беларускамоўны міністр, але яшчэ няма загаду на тое, каб праводзіць беларусізацыю дзяржаўную. І гэта было б лагічным, але таксама тут не трэба мець надта вялікіх ілюзіяў. Пры гэтай уладзе татальнай беларусізацыі не можа быць, не будзе.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі сацыёлаг Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.